называются, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
19 человек, связанных с делом ЮКОСа в международном розыске, шестеро задержаны. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции, сообщил замначальника Национального центрального бюро Интерпола при МВД России Алексей Абрамов в эксклюзивном интервью российскому информационному агентству ИТАР-ТАСС. По словам Абрамова, задержания проводились правоохранительными органами Великобритании, Испании, Монако и Кипра. При этом ни у кого из зарубежных коллег не возникало вопросов в связи с объявлением в розыск фигурантов дела ЮКОСа. «Никто не отказал в организации поисков по каким-либо политическим мотивам», отметил замначальника российского отделения Интерпола Алексей Абрамов. «У международного полицейского сообщества нет вопросов по розыску этих граждан, но они, как ни странно, постоянно возникают у российских правозащитников и ряда политиков, в том числе за рубежом. Поэтому я считаю, что депутатам Европарламента, прежде чем делать громкие заявления, нужно вначале уточнить позицию международного полицейского сообщества», цитирует Алексея Абрамова и ИТАР-ТАСС. Рассказывая о гражданах, разыскиваемых в связи с делом ЮКОСа, Алексей Абрамов не назвал ни одной фамилии, а потому понять, появились ли в деле новые персонажи или речь идет об уже известных и давно объявленных в розыск, довольно сложно. В списке преследуемых по так называемому делу ЮКОСа, опубликованном на сайте пресс-центра Ходорковского, указано более 40 фамилий. Адвокаты Михаила Ходорковского информации, подтверждающей или опровергающей сведения о розыске 19 и задержании 6 человек по делу ЮКОСа, не располагают, говорит Вадим Клювгант.
Наши чиновники умеют, особенно в погонах, всякие чудеса рассказывать. Они же врут на каждом шагу, и в большом, и в малом. Поэтому я не могу сказать, что какая-либо информация от них исходящая может априори считаться достоверным.
Чем можно объяснить то, что делает заявление о преследовании 19 фигурантов так называемого дела ЮКОСа, при этом сотрудники Интерпола не называют их фамилии? Ведь, казалось бы, в их интересах объявить эти фамилии, чтобы люди были быстрее найдены.
Это у них надо спрашивать. Вообще стиль работы во всем наших репрессивных органов, я их не могу правоохранительными называть в силу того, что они на самом деле делают и кого от кого защищают, то он какое-то последнее время вообще запредельный, и его комментировать, объяснять что-то за них я не стану.
Заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола при МВД России Алексей Абрамов рассказал и о том, что в Великобритании возбуждено уголовное дело по факту легализации доходов некой персоной, фамилия опять не называется, вовлеченной в схему отмывания денег, полученных преступным путем именно бывшими совладельцами ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. По словам Абрамова, уголовное дело возбуждено недавно. При его расследовании британская сторона использовала в том числе информацию, представленную по каналам Интерпола от Следственного комитета России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжает широко обсуждаться в мировой печати соглашение между нефтяными компаниями BP и Роснефтью о совместной разработке месторождений нефти и газа в Арктике, а также обмен акциями между ними. Корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына попросила прокомментировать сделку британского эксперта в области энергетической безопасности, ведущего сотрудника Института энергетических исследований Оксфордского университета профессора Майкла Брэдшоу.
Профессор Брэдшоу, высказывается предположение, что причина, по которой BP решила заключить альянс с Роснефтью, утечка нефти в Мексиканском заливе и огромные финансовые и репутационные потери этого нефтяного гиганта.
Думаю, что это лишь часть правды. Роснефть и BP сотрудничают уже на протяжении долгого времени. Они совместно работают над проектом «Сахалин-5» с 1998 года, а в 2006 году подписали соглашение о разработке технологий для работы в Арктике. Однако проблемы, возникшие у BP в связи с утечкой нефти в Мексиканском заливе, а также вынужденная продажа части активов, сделали это соглашение приоритетным для BP. Оно, насколько мне известно, было идеей Игоря Сечина, которую он выдвинул прошлым летом. Видимо, он учел ситуацию, в которой оказалась BP. В этом есть доля правды, однако в то же время это соглашение – часть совместной долгосрочной стратегии двух компаний.
Тем не менее, в России это соглашение приобретает нравственное звучание из-за того факта, что именно Роснефть приобрела активы ЮКОСа после его насильственного банкротства. Не станет ли с этой точки зрения соглашение с Роснефтью серьезным ударом по репутации BP в мире?
Конечно, в настоящий момент это очень чувствительная тема, особенно в свете недавнего приговора Михаилу Ходорковскому на втором судебном процессе в Москве. Могу понять, почему либеральная общественность в России за ее пределами считает, что сотрудничество с Роснефтью чревато нравственными потерями. Мне понятно, почему люди могут так думать, но когда нефтяная компания принимает какое-либо решение, она просчитывает и возможные репутационные риски и учитывает их. Хочу отметить, что, к примеру, ExxonMobil продолжает сотрудничать с Роснефтью с 90-х годов, несмотря на приобретение этой компании активов ЮКОСа. Так что это не только проблема BP, а всех компаний, сотрудничающих с Роснефтью.
Наверняка вы помните, что когда Роснефть попыталась в 2006 году разместить свои акции на лондонской фондовой бирже, эта ее попытка была оспорена в Британии из-за негативного вовлечения компании в дело ЮКОСа. Не сказалось ли это на репутации Роснефти на Западе?
Мне этого не кажется. В то время эти действия Роснефти действительно вызвали споры. Многие считали, что ее акции не должны появляться на лондонской бирже. Возникла дискуссия, но в конечном итоге акции были все же размещены. Что касается Роснефти, то многие на Западе просто не подозревают о ее существовании. В Европе намного больше, чем Роснефть и ЮКОС, известен «Газпром», в основном из-за его конфликта с Украиной в связи с поставками газа.
Могло ли британское правительство воспротивиться соглашению BP с Роснефтью, учитывая его моральный аспект?
Не думаю. У британского правительства не было никаких намерений на этот счет. Британские политики в основном приветствовали эту сделку, считая, что она способствует улучшению российско-британских отношений. Нынешнее коалиционное правительство никак не комментировало ее. Конечно, в Лондоне находятся политики, критикующие это соглашение с точки зрения его неэтичного аспекта, связанного с ЮКОСом. Но с точки зрения правительства эта сделка благоприятствует экономическим отношениям между двумя странами и благоприятна как для BP, так и для Роснефти.
Могла ли эта сделка состояться без одобрения британского правительства?
Конечно, сделка бы состоялась. BP – международная нефтяная компания. Ее штаб-квартира находится в Лондоне, но, как стало понятно из ситуации в Мексиканском заливе, большинство ее акционеров – американские граждане, а 25% ее активов размещены в Америке. Это международная компания, но она была основана в Великобритании, обычно обращается за политической поддержкой к британскому правительству. Тем не менее, британское правительство не имеет отношения к ее деятельности и не может вмешиваться в чисто коммерческие соглашения.
Говорил ведущий специалист Института энергетических исследований Оксфордского университета профессор Майкл Брэдшоу. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Лукашенко официально вступил сегодня в должность президента Белоруссии на очередной срок. Власти США заявили, что готовы возобновить действие санкций против Белоруссии, поскольку сомневаются в демократичности недавних президентских выборов. Московская мэрия разрешила правозащитникам провести митинг в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 января. Московский областной суд оставил под арестом чиновника администрации города Химки Андрея Чернышова, подозреваемого в организации нападения на эколога Константина Фетисова. В Новосибирске прошел пикет пенсионеров с требованием отмены ограничений льготных поездок на транспорте. В Москве прошли российско-афганские переговоры на высшем уровне. По итогам встречи президентов Дмитрия Медведева и Хамида Карзая подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню, что в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В сегодняшнем выпуске документальное кино фильма о командире партизанского отряда Николае Киселеве, который спас во время войны более 200 белорусских евреев. парки, сады и огороды. Вы услышите повтор этой передачи с участием Юрия Гендлера, бывшего директора русской службы «Радио Свобода», который, увы, ушел от нас. И в рубрике «Мои любимые пластинки» сегодня участвует петербургская актриса театра и кино Татьяна Колганова. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 11 вечера по Москве впервые в нашем эфире. Не пропустите. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня Александр Лукашенко принес торжественную присягу президента Республики Белоруссия и официально вступил в должность главы государства. В президентское кресло Лукашенко сел уже в четвертый раз, хотя его оппоненты уверены, что он должен находиться совсем в другом месте, рассказывает наш минский корреспондент Игорь Корней.
В присутствии высших должностных лиц страны и немногочисленных приглашенных на инаугурацию, Александр Лукашенко, положив правую руку на Конституцию, произнес слова присяги. «Торжественно клянусь верно служить народу Республики Белоруссия, уважать и охранять права и свободы человека, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности». После подписания акта о принесении присяги председатель Центризбиркома Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента. Инаугурационная речь Лукашенко отнюдь не была выдержана в нейтральных тонах. Избранный на четвертый срок Лукашенко заявил, что никакие Майданы и площади белорусскому обществу не грозят. Вирус цветных революций поражает только слабые страны, чей государственный организм измотан экономическими и социальными проблемами, а власть находится в конфронтации с населением. В Белоруссии для него просто нет питательной среды, констатировал белорусский лидер и заверил, что все попытки нарушить стабильность, как это имело место в день выборов 19 декабря, будут решительно пресекаться.
Мы не собираемся прятать проблемы, которые могут возникнуть в связи с событиями ночи 19 декабря. Но сегодня никто, причастный к делам 19 декабря, не сомневается в том, что против нашего государства был организован заговор. Спонсировали его иностранные спецслужбы, а роль исполнителей отвели местным отщепенцам и жуликам от политики.
Бывший посол Белоруссии в Германии Петр Садовский вступление Александра Лукашенко на очередной срок считает плевком в лицо всему белорусскому народу и обращается к европейским институтам с призывом. Санкции против высшего руководства страны, соответствующую резолюцию, по которым накануне принял Европарламент, не должны оказаться пустым звуком.
Я так мою, как Лукашенко за мяжу арештовать и посадить?
Мое мнение однозначное. Как только Лукашенко сунется за границу, его необходимо арестовывать и посадить, как Милошевича. О чем можно говорить, если вокруг наглое вранье и фальсификации? Человек подтасовывает себе незаконно власть, фактически ворует ее. И поскольку это государственное преступление, его нужно арестовывать. Пусть, если не хочет рисковать, в Иран ездит, в Венесуэлу.
Ну, хай в Иран ездит, в Венесуэлу.
Основное требование Европы – безотлагательное освобождение всех политзаключенных, задержанных во время мирной акции оппозиции в день президентских выборов. Окончательное решение по Белоруссии будет принято 31 января во время встречи министров иностранных дел Евросоюза. В ожидании более понятной политической развязки не спешат поздравлять Лукашенко с очередным переизбранием и дипломаты западных стран. Сегодня руководители дипломатических ведомств публично отказались от участия в церемонии инаугурации и уехали в Вильнюс, где открылась правозащитная конференция. Временный поверенный в делах США в Белоруссии Майкл Скэнлон также не присутствовал на мероприятии, уехав в Гродно. Россию представлял посол Белоруссии Александр Суриков, а также лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Во многих городах России сегодня началась уже шестая общероссийская голодовка родителей. Ее цель – привлечь внимание к проблемам нехватки мест в детских садах. Участники акции выступают в защиту права маленьких россиян на качественное, бесплатное, общедоступное дошкольное образование. Голодовка продлится, по словам ее участников, 3 дня. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Тема безумных очередей и нехватки мест в детских садах уже давно стала предметом грустных анекдотов. Самый популярный из них о том, что к совершеннолетию ребенка очередь как раз подойдет. Впрочем, родителям не до шуток. Голодовка – это шаг отчаяния, на который люди идут не от хорошей жизни, подчеркивает депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Михеев.
То, что сегодня в своем послании президент озвучил, что необходимо максимально обратить внимание на развитие нашего общества, на развитие наших детей, на развитие системы образования, сегодня, к большому сожалению, это остаются пока слова. Чиновники, ну а так как сегодня все чиновники, это члены партии «Единая Россия», они умышленно продолжают на местах убивать систему дошкольного образования. И то, что сегодня родители вышли на улицу, это знак протеста, знак уже бессилия, потому что они понимают, что если они сегодня на себя внимание очередной раз не привлекут, все будет оставаться в том же самом кругу. Если сегодня правительство призывает увеличить рождаемость, увеличить количество детей в наших семьях, то просто власть обязана создавать условия, при которых люди не будут испытывать проблемы, которые сегодня они испытывают.
Федеральные и местные власти, правящая партия, на словах признавая и выражая озабоченность проблемой нехватки мест в детских садах, на деле не предпринимают сколь-нибудь серьезных усилий для ее решения, говорится в заявлении организаторов голодовки. Между тем, отчаявшиеся родители готовы предложить чиновникам пути решения проблемы. Об этом рассказал участник акции, активист движения «Много деток – хорошо» Алексей Семенов.
Нужно демонополизировать рынок этих услуг, который сейчас вот монопольно занят муниципальными детскими садами. Там порядка 90% детей содержатся в муниципальных детских садах. И дать право социально ответственным родителям воспитывать и ухаживать за своими детьми дошкольного возраста дома, в семье. Для этого нужно уменьшать количество маленьких детей, то есть до 3 лет, и на эти площади размещать группы короткого дня, так называемые, которые родители будут приводить детей, и там они будут, так сказать, получать непосредственно образование. При этом за уход и воспитание за своим ребенком в семье должны выделяться соответствующие средства.
По словам Алексея Семенова, в России есть примеры успешной реализации подобных проектов. К ним можно отнести программу «Мамин выбор», которую осуществил губернатор Пермского края Олег Черкунов.
Маме предлагается выбор. Либо вы продолжаете стоять в очереди, которая в Перми, скажем, составляла 20 тысяч детей, либо вы ребенка из очереди забираете, воспитываете его дома, получаете около 5000 рублей за эту работу, а по достижении ребенка 5 лет получаете гарантированное место в муниципальном дошкольном образовательном учреждении. И вот по результатам реализации этого проекта очереди в некоторых районах Перми исчезли.
Специалисты надеются, что шестая голодовка родителей наконец заставит чиновников решать проблему нехватки детских дошкольных учреждений. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:24. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин. А центральная тема сегодня – приезд в Москву президента Афганистана Хамида Карзая.
В Соединенных Штатах внимательно следят за развитием российско-афганского сотрудничества, рассказывает Алан Давыдов.
Прокомментировать значение визита Хамида Карзая в Москву я попросил сотрудника Брукинского института в Вашингтоне Майкла О'Хенлона. Думаю, это может сильно помочь президенту Карзаю в его попытках развивать экономические и дипломатические отношения со многими странами. Это на руку Вашингтону, это вписывается в контекст оздоровления ситуации вокруг Афганистана. США и Россия сейчас все теснее сотрудничают по афганскому направлению. Значительная часть поставок для сил НАТО в Афганистане сейчас идет через так называемую северную распределительную сеть, и в этом заслуга России, которая, признаться, первоначально скептически относилась к этой идее. К тому же, некоторые эксперты считают, что в экономическом плане Афганистан может стать центром более широкой паназиатской системы торговли, транзитным пунктом для различных видов поставок из стран Запада, включая Россию, в Пакистан и Индию и наоборот. Но для этого требуется улучшение ситуации с безопасностью в Афганистане. Афганцы устали от войны и междоусобиц. Стабильные взаимовыгодные отношения с Россией дадут, я думаю, им повод для дополнительных надежд на улучшение ситуации. Аналогичной точки зрения придерживается политолог Хафиз Малик, профессор университета Вилланова в Пенсильвании. В Афганистане и Пакистане есть общее ощущение, что США будут сворачивать свое присутствие в регионе. И для Афганистана лучше всего улучшать отношения со странами-соседями. В эпоху СССР Кабул был в очень хороших отношениях с Москвой, так что нынешний процесс их сближения исторически логичен и идет в верном направлении. Хамид Карзай, судя по всему, счел, что его отношениям с Белым домом не повредит противовес в лице Кремля. К тому же афганцы сами очень критично настроены к Карзаю. Многие считают его американским марионеткой. Своим визитом в Россию Карзай показывает, что это не так, и что он способен действовать самостоятельно. Политолог Хафиз Малик предлагает взглянуть на ситуацию и с точки зрения последних внешнеполитических шагов России. На этой неделе президент России Дмитрий Медведев посетил палестинскую автономию, западный берег реки Иордан. Он стал самым первым российским руководителем такого уровня, который нанес визит палестинцам, но не израильтянам. Данный жест выглядит еще более красноречивым, учитывая, что два дня спустя Медведев принимает в Кремле Карзая. Это явный индикатор повышения активности российской внешней политики. Мне кажется, что это хорошо для всей системы международных отношений, для поддержания глобальной внешнеполитической сбалансированности. Так американские политологи оценивают значение нынешнего визита президента Афганистана Хамида Карзая в Москву.
Рассказывал Алан Давыдов. Вопросы соблюдения прав человека, тема, болезненно воспринимаемая официальным Пекином, постоянно поднималась во время встреч китайского лидера с ведущими американскими политиками. С подробностями Евгений Аронов.
Проблемы соблюдения прав человека в Китае поднимались и президентом Обамой, и законодателями от обеих партий, встречавшимися с китайским руководителем. На совместной с Обамой пресс-конференции в Белом доме китайский гость впервые признал, что КНР еще очень многое предстоит сделать в правозащитной сфере. Спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер в разговоре с Ху Цзиньтао с тревогой говорил о политике одного ребенка, которая повсеместно сопровождается в Китае принудительными абортами, в первую очередь девочек. Эта конкретная проблема, однако, не является приоритетной для видной правозащитной организации Human Rights Watch. Для нас проблема номер один – это систематическое исчезновение оппозиционно настроенных людей в широкой сети так называемых «черных тайных тюрем» в Китае, говорит специалист по Азии в Human Rights Watch Филим Кайн. Через эти казематы ежегодно проходят в одном только Пекине тысячи граждан. И ничто не характеризует ситуацию с правами человека в стране настолько ярко, как то, что Китай – это на сегодня единственное в мире государство, в котором лауреат Нобелевской премии мира находится за решеткой. Филим Кайн убежден, что ухудшение положения с правами человека в Китае – это в определенной мере и вина Запада, не желавшего замечать преследование неправительственных организаций в КНР ради соображения экономической выгоды. Филим Кайн убежден, что игнорирование фактов подавления свободы в Китае является ошибкой даже с практической точки зрения. Он приводит следующий пример. Китай превратился в мировую фабрику. Он экспортирует в большом количестве молочные продукты, детские игрушки, консервы. Нередко эти экспортные товары производятся без соблюдения важнейших санитарных норм, что чревато для нас, западных потребителей, большим риском. Однако, ввиду отсутствия свободной прессы в Китае, эти экономические преступления раскрываются слишком поздно, когда ущерб уже нанесен. Филим Кайн и другие защитники прав человека в США не скрывают своего удовлетворения тем, что администрация Обамы наконец перевела правозащитные проблемы в список приоритетов двусторонних отношений с Китаем и надеются, что за декларациями Белого дома и Госдепа теперь последуют реальные шаги, направленные на содействие развитию гражданского общества в КНР.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода сейчас информационная программа «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 30 минут. И сейчас я представлю вам главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Александр Лукашенко официально вступил сегодня в должность президента Белоруссии на очередной срок. Власти США заявили, что готовы возобновить действие санкций против Белоруссии, поскольку сомневаются в демократичности недавних президентских выборов. Московская мэрия разрешила правозащитникам провести митинг в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 января. Ранее в мэрии отклонили аналогичную заявку оппозиционеров во главе с Эдуардом Лимоновым. Московский областной суд оставил под арестом чиновника администрации города Химки Андрея Чернышова, подозреваемого в организации нападения на эколога Константина Фетисова. В Новосибирске прошел пикет пенсионеров с требованием отмены ограничений льготных поездок на транспорте. По Москве прошли российско-афганские переговоры на высшем уровне. По итогам встречи президентов Дмитрия Медведева и Хамида Карзая подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Суд в Москве принял решение об аресте генерала милиции Александра Бокова. Он подозревается в вымогательстве 46 миллионов долларов. Глава Коми Вячеслав Гайзер отправил в отставку республиканское правительство в связи с неисполнением его поручений. Суд в Баку санкционировал арест на 3 месяца оппозиционного политика Мавсума Самедова. Самедов обвиняется в незаконном хранении оружия, подготовке к терроризму и к захвату власти. В Стамбуле начался новый раунд переговоров по иранской ядерной программе между представителями Ирана и 6 мировыми державами. Армения обвинила Азербайджан в организации вооруженных провокаций. Азербайджанская сторона обвинения отвергает. Группа палестинцев прервала визит главы МИД Франции Мишель Алё-Мари в сектор Газа после ее высказываний, сделанных в Израиле. В суде Нью-Йорка сегодня состоится заседание по делу российского предпринимателя Виктора Бута. Он обвиняется в нелегальных поставках вооружений террористическим группам. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве по подозрению в мошенничестве задержан директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории государства СНГ Александр Боков. Совместная операция сотрудников Следственного комитета ФСБ прошла в ночь на 19 января. Кроме Бокова арестован генеральный директор Международного фонда поддержки казачества Михаил Крейнер и генеральный директор Открытого акционерного общества «Стройбетон» Сергей Степанов. Всех подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По словам официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина, Боков еще в 2005 году вместе со своими знакомыми убедил одного из предпринимателей в возможности оказания тому содействия в приобретении контрольного пакета акций одного из крупных транспортных предприятий и потребовал 46 миллионов долларов за услугу. Генерал-майор милиции в отставке, бывший руководитель российского Интерпола Владимир Овчинский, считает, что скандал будет иметь и политические последствия. С ним беседовала Анастасия Кириленко.
Я очень тяжело воспринял это известие, потому что это Бюро по координации борьбы с организованной преступностью в государствах-участниках СНГ. Я был непосредственным создателем его в 1993 году. Я был тогда помощником у первого замминистра Абрамова Евгения Александровича. Мы придумали это название, как бы, чтобы был развален Советский Союз. Организованная преступность расцветала тогда. Единое криминальное пространство действовало на всей территории бывшего Советского Союза. Надо было что-то делать. Мы придумали такое бюро. Это очень важный инструмент в борьбе с организованной преступностью. Он не дублирует Интерпола. Он выполняет функции межгосударственного розыска между государствами СНГ. И назначает директора бюро Совет министров государств-участников СНГ. Поэтому событие, которое вот произошло вчера, это прежде всего удар по СНГ. И это будет иметь очень нехорошие политические последствия, я считаю. Я знал Бокова, он работал в штабе, в оргкомитетском управлении. Он, ну, спокойно, он доктор юридических наук Боков. Я считаю, что там главную роль во всех этих делах негативных, я не буду давать оценку, потому что следствие ведет. Я хорошо знаю другого человека, который арестован вчера, Михаил Крейнер. У него я лично удостоверение отбирал, которое ему кто-то выдал в середине 90-х годов для прохода в здание МВД. Я считаю, что это типичный такой современный Остап Бендер, Крейнер, который выдавал себя за сотрудника ГРУ, главного разведуправления Генштаба. И он внезапно появился у нас в министерстве, ходил по кабинетам, шел с разными предложениями. ГРУ нам сказал, что он никакого отношения к главному разведуправлению не имеет, что он типичный мошенник. И он крутился все время между правоохранительными органами, между организованными преступными различными структурами. Все время пытался какие-то коррупционные схемы устроить. И мы у него отобрали удостоверение, запретили его пускать в здание МВД. Всем, кто с ним общался, запретили с ним общаться. Это в 96-м году. Потом мы получили информацию, что его задержали в ФСО около Кремля. У него в машине был автомат обнаружен. У Крейнера этого. То есть такая очень странная личность. Самое вот ужасное, что Боков с ним в одной компании пошел. В современном МВД нет никаких фильтров вообще. Как может генерал-лейтенант общаться с сомнительным человеком?
Да, вот вы когда у него удостоверение отбирали, может быть, уже тогда были основания уголовное дело завести?
Да не было, да, уголовных не было. Но ему нет, ему кто-то дал тогда как общественному помощнику для прохода в МВД. Тогда более такие демократичные были все правила. Но самое главное, что он тогда уже крутился везде. Он возглавляет какой-то фонд казачества. Он даже в Париже организовывал встречи казаков российских с потомками эмигрантов там. член всех псевдоакадемий, возглавляет информационное агентство МИГ известное. Он организовывал выборы, участвовал в выборных кампаниях. Он везде, этот Креймер, везде. Я думаю, с одной целью — для получения каких-то выгод материальных. И Боков попался вот на этот крючок, мне так кажется.
А ну а что касается Бокова, можно ли было заметить нетрудовые доходы, дачи там, машины?
Да нет, он довольно спокойный, скромный человек такой был. И это не видно у него никогда, это ничего было. Я не могу давать оценок, но мне такое впечатление, что он выступил просто как прикрытие для всяких мошеннических акций вот этого Креймера. Это вот за всю историю 20-21 века международного полицейского сотрудничества два таких провала международных. Это когда несколько лет назад был снят с должности президент Интерпола южноафриканец Селеби. Потом он был у себя привлечен к уголовной ответственности Южной Африки за коррупцию. И вот второй случай — это с Боковым, когда руководители международной полицейской структуры арестовали. Это немыслимо. Это удар в самое сердце СНГ, потому что Бюро по координации борьбы с оргпреступности наиболее работоспособный орган СНГ был. Это не структура при МВД России, нет, это структура СНГ. Это необходимая структура, но это позор для всей структуры, это позор для нашего министерства, потому что мы были организаторами этой структуры, мы всегда создавали материальную базу. На эту структуру работал главный информационно-аналитический центр МВД России. Еще никто недооценивает той политических последствий, которые будет вызвать.
Какие, вы считаете, будут последствия?
Ну, это удар по СНГ, недоверие. Ну, и так, да, держалось вот на нескольких структурах, в том числе на этом бюро. Для меня в этой истории весь ужас состоит в том, что мы тогда выбросили этого мошенника, он все время терся около МВД, выкинули, он опять проник сюда, и не только сюда, в разные другие структуры. Этот Креймер, он был даже чуть ли не советником госсекретаря Украины при Ющенко. Он где только не был. Но это самое главное, что это позор для МВД России. Где департамент собственной безопасности? Где вообще все системы предохранения?
Это был бывший руководитель российского отделения Интерпола Владимир Овчинский, генерал-майор милиции в отставке. Вопросы ему задавала Анастасия Кириленко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части – со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». Миланская прокуратура выдвинула против премьер-министра Италии Сильвио Берлускони обвинение в злоупотреблении служебным положением, связях с несовершеннолетней, вовлечении и принуждении к занятию проституцией. Миланские прокуроры, учитывая тот факт, что налицо явные доказательства вины, по их мнению, потребовали для Берлускони быстрого процесса, а это означает передачу дела в суд и начало процесса без предварительных слушаний. Передает наш корреспондент в Италии Всеволод Гнитий.
По мнению адвокатов Берлускони, миланская прокуратура, агрессивно настроенная против их подзащитного, не территориально, не функционально, не компетентно инициировать судебный процесс против итальянского премьера. По их утверждению, судить высшее должностное государственное лицо должен особый суд министров, а это означает значительное удлинение сроков рассмотрения дела и возможность заблокировать процесс в парламенте, который может не дать санкцию на проведение процесса. Берлускони отверг все обвинения в связях с проститутками.
Выдвинутые против меня обвинения абсолютно беспочвенны и смехотворны. Абсурдно даже думать, что я платил за интимные отношения с женщинами. В моей жизни этого никогда не было, ни разу. Я посчитал бы это унизительным для моего человеческого достоинства. Для меня никогда не существовало взаимосвязи между деньгами и сексуальными услугами.
Центральной фигурой сексуального скандала является марокканка Карима Эль-Махруг, более известная под псевдонимом Руби или Руби Сердцеедка. В почти 400-страничном досье, переданном прокуратурой в Палату депутатов итальянского парламента, воссозданы инкриминируемые Берлускони эпизоды взаимоотношений с тогда еще несовершеннолетней Руби и другими участницами ночных забав на вилле Аркаре, официальной резиденции Берлускони. В ночь с 27 на 28 мая 2010 года на тот момент еще несовершеннолетняя Руби, которой тогда было 17 лет, была задержана и доставлена в полицейское управление Милана для установления личности и последующей передачи ее органам опеки. В результате личного вмешательства Берлускони, позвонившего в полицейское управление, Руби, которую он представил как племянницу египетского президента Мубарака, была передана его доверенному лицу, региональному депутату от его партии, бывшей субредке Николь Минетти. Один из пунктов обвинения строится именно на этом эпизоде. Незаконное вмешательство в действия полиции и использование служебного положения для принуждения сотрудников к совершению противоправных действий. Николь Минетти, кроме опеки малолетней Руби, занимавшаяся организацией вечеринок у премьера и отбором и инструктажем участниц, также фигурирует в досье миланской прокуратуры. По свидетельству бывшего префекта Неаполя Карло Фериньо, во время вечеринок в Аркуре Минетти была одной из стриптизерш, иногда переодеваясь мужчиной и, оголив грудь, целовала Берлускони. В распечатке прослушивания телефонных переговоров между Минетти и Эмилио Феде, директором службы новостей 4-й телесети, входящей в медиахолдинг Mediaset, принадлежащей семье Берлускони, Минетти деловито сообщает: «Минеты стоят по 300 евро, а ночь тоже по 300 евро. По крайней мере, на трех вечеринках в резиденции итальянского премьера побывала и тогда еще несовершеннолетняя Руби. Ее воспоминания об этих ночных визитах выглядят идиллически».
«Каждый раз меня приглашали на ужин. Эти ужины проходили в самой обычной манере. Приходишь, ужинаешь, премьер поет под аккомпанемент Апичелло. Потом он развлекает нас своими анекдотами, которых он немало рассказывает и на публике. Мы смеемся и шутим. Женщин там бывало много, разных типов, в том числе и очень известные. Я не называю их имена, чтобы не вторгаться в их частную жизнь».
Однако хорошо знающий Берлускони сенатор Паоло Гуцанти, автор неофициальной биографии итальянского премьера, рисует несколько иную картину.
«Бесконечное множество девчушек, девчонок, девах, пришедших кто с телевидения, кто из околосветской тусовки, молодежи, в действительности занимающиеся проституцией. Более того, они и не скрывают ничего. Это особый мир, в котором идет обмен фотографиями, обмен приглашениями на очередную тусовку, обмен фотомоделями. Девицы, которых приглашают на ужин для развлечения гостей, как танцовщицы в баре, некоторые из них отдаются, другие нет. И все это создает особую, беспорядочную атмосферу».
Каждой приглашенной девице полагалось денежное вознаграждение в размере от 2 до 5 тысяч евро. Многие из них получили от Берлускони в безвозмездное пользование квартиры в жилом комплексе «Милан-2», владельцем которого он является. В одном из интервью Руби призналась, что получила от Берлускони 7 тысяч евро, хотя и заявила, что это была бескорыстная помощь. Все это дало повод следователям предположить, что имело место вовлечение и принуждение к проституции, а также половые сношения с несовершеннолетней Руби в обмен на деньги и иные материальные блага. Масло в огонь добавила распечатка телефонных переговоров самой Руби. В одном из них собеседник говорит: «Ты называешь его папи, как неаполитанка», то есть Ноэми Летиция. Руби отвечает: «Нет, неаполитанка – его любимица, а я – его задница». В другой распечатке Руби сообщает по секрету, что она многое рассказала, но еще больше скрыла, и теперь за свое молчание хочет получить с Берлускони 5 миллионов евро, сделав ему такое предложение через собственного адвоката. Первым откликом на эту новость стала песня «Руби Бэйби», написанная и исполненная популярной группой Элио Эль История Тезе. «Руби Бэйби» в исполнении итальянской группы «Элио Эль История Тезе». Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Власти США заявили, что готовы возобновить действие санкций против Белоруссии, поскольку сомневаются в демократичности недавних президентских выборов. Московская мэрия разрешила правозащитникам провести митинг в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 января. Московский областной суд оставил под арестом чиновника администрации города Химки Андрея Чернышова, подозреваемого в организации нападения на эколога Константина Фетисова. В Новосибирске прошел пикет пенсионеров с требованием отмены ограничений льготных поездок на транспорте. В Москве прошли российско-афганские переговоры на высшем уровне. По итогам встречи подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». В годовщину начала сноса домов московского поселка Речник 21 января прошлого года его жители проводят акцию под названием «Речник. Ночной реквием». Ровно год назад по решению Кунцевского суда Москвы, который счел 37 капитальных строений поселка незаконными, судебными приставами был организован снос домов, и только за первую неделю было снесено сразу 6 домов. После возмущения общественности процесс сноса с построек в поселке Речник был остановлен. В эту историю вмешался даже российский президент. Однако прошел год, и вопрос о будущем поселка до сих пор не решен. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Вечерняя акция пройдет при свечах, поскольку в поселке все еще нет электричества и воды, хотя жители поселка в суде доказали право на водоснабжение, но им так и не удается добиться исполнения этого судебного решения, говорит председатель Совета ветеранов поселка Юрий Кладов.
Мы никак не можем добиться исполнения решения. К нам приезжали 12 исполнителей. Мы не можем вызвать даже одного, чтобы потребовать включения нам воды.
Весь прошедший год жители Речника пытаются в суде доказать и право пользования земельными участками. На сегодня уже вынесено около 70 судебных решений, отказывающих в этом праве, говорит адвокат Людмила Голосова.
В суде не принимают никакие ходатайства. Мы за это время очень много еще накопали документов и даже нашли, где находятся их оригиналы каждого на землю, которая была предоставлена как юрлицу, так и физическим лицам. Просили истребовать инвентаризационное дело в полном объеме. Нам отказывали суды, хотя не имели никакого права.
В итоге жители поселка объявляются захватчиками, говорит Юрий Кладов. Один из жителей уже пытается доказать свои права в европейском суде.
Я объявлен захватчиком в июле, по-моему, потому что я представления не имею. Они меня не приглашали, ничего. С вопиющими нарушениями судебно-процессуального законодательства. Это первое. Дело у нас принято на рассмотрение европейским судом по правам человека, дело Масалова Павла.
Комиссия, созданная по заданию президента России Дмитрия Медведева, в деле Речника разбиралась несколько месяцев. К концу ее работы замминистра экономического развития Российской Федерации Игорь Манылов заявил, что у государства есть все основания предъявить жителям Речника существенные претензии.
Группа пришла практически с первых дней работы к выводу о том, что применение дачной амнистии без каких-либо дополнительных усилий, изменения закона там, или еще каких-либо юридически значимых действий в отношении этой территории невозможно.
Людмила Голосова говорит, что жители поселка до сих пор не познакомились с итогами работы комиссии.
Тех документов, которые имеет Речник, не надо было работать в межведомственной комиссии 4 месяца. Достаточно 2 специалистов, неделя работы и еще 2-3 дня, чтобы составить в письменном виде заключение. 4 месяца и уже 7 месяцев мы ничего не знаем.
Никак на ситуацию не повлияла и смена мэра Москвы. Теперь из Речника письма пишут Сергею Собянину. Известный борец за права простых землепользователей журналист Александр Никитин в своем обращение градоначальнику объясняет, как лужковские истории с Речником и Южным Бутовым повлияли на настроение москвичей.
Уважаемый
Сергей Семенович, вас не удивила общая реакция на вашу, в общем-то, разумную мысль помочь московским старикам лучше устроиться за городом? Все в один голос взвыли, якобы у пенсионеров московские квартиры отберут и поселят деревни в какие-то резервации. Не привыкли москвичи-дачники ждать чего-то хорошего от власти. Недавно умер старейший член речника, ветеран войны Филипп Михайлович Соглаков. Знаете, что его доконало? Ему повестку прислали на 500 рублей штрафа за нецелевое использование земли природного парка Москва-Рецкий. Он эту землю в 65-м году получил, а точнее сделал, на своем горбу таскал и засыпал голый песок. Административное дело против деда Филиппа возбудил ваш московский природоохранный прокурор господин Горанько. Главный регистратор города Москвы, господин Денисенко, это позорное дело поддержал. Хотя сам же как писал на московском комсомольце, что этого природного парка в натуре нет, он не зарегистрирован. Ваш московский консульский судья, господин Пельгун, приговор старому похитителю земли оставил в силе. Тот же московский суд отказал деду в праве постоянного бессрочного пользования и в передаче земли и дома по наследству, внука правнука. До этого, семейные это говорят, Филипп был бодрым стариком, даже на велосипеде ездил, а тут сразу сдал, через несколько дней после приговора умер. И был он 14-м по счету покойником в двух снесенных товариществах. Огородники и речники. Инфаркты и инсульты – прямое следствие погрома. Надо отрешиться от преступной бульдозерной рейдерской политики в отношении мелких землепользователей Москвы, садоводов, членов гаражных кооперативов, жителей деревень и поселка, вошедших в городскую черту. Узаконить их надо. Отдать людям их участки и строения в частную собственность.
Для этого Александр Никитин призывает распространить на них федеральный закон о дачной амнистии и о приобретательской давности по 234-й статье Гражданского кодекса. Напомню, конфликт между жителями речника и мэрией Москвы начинался в 1998 году, когда территория поселка была объявлена природоохранной зоной, строительство в которой запрещено. Московские власти долго судились с домовладельцами. В январе 2010 года судебные приставы и тяжелая техника приступили к сносу домов. Под влиянием общественности в дело вмешался президент Дмитрий Медведев. К тому моменту было снесено 22 строения, освобождено 17 земельных участков. Поселок Речник был основан в 1956 году работниками канала имени Москвы. Им были выделены участки для создания огородов без права возведения на них жилых построек, но со временем эта территория превратилась в дачный поселок. Вера Володина для радио «Свобода Москва».
Московское время 17:52. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. И до конца этого часа вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В четверг, в 20-ю годовщину начала операции «Буря в пустыне», в результате которой был положен конец иракской оккупации Кувейта, были обнародованы документы, свидетельствующие о том, что Саддам Хусейн до последней минуты не верил в то, что США решатся начать военную операцию, и рассчитывал на то, что Советский Союз поможет ему предотвратить ее. После истечения крайнего срока вывода иракских войск из Кувейта, установленного ультиматумом Совета Безопасности ООН, Саддам Хусейн пишет письмо Горбачеву, спрашивая, почему тот не прикладывает больше усилий для разрешения конфликта. «Ведь мы так верили вам», пишет иракский президент. Горбачев, убедивший к тому времени Хусейна отказаться от предварительных условий для вывода иракских войск и осуществить их вывод за 3 недели, ответил, что Джордж Буш не согласен с этим предложением. Если иракцы хотят, по словам Горбачева, предотвратить американское вторжение, Хусейну следует срочно обнародовать заявление с обещанием вывести войска за 9-10 дней. Из переписки явствует, что Саддам Хусейн рассчитывал на то, что Горбачев пригрозит Бушу обострением советско-американских отношений в качестве меры давления. Но для советского руководства укрепление отношений США было более важным приоритетом, чем спасение своего ближневосточного союзника от расплаты. Чудо. К такому определению все чаще прибегают медики, оценивая темпы выздоровления члена Палаты представителей Гебриэл Гиффордс, которая была тяжело ранена в голову 12 дней назад. В четверг на пресс-конференции в университетской больнице в Тусоне, куда Гиффордс была доставлена после того, как она стала жертвой покушения во время встречи с избирателями, врачи рассказали, что их пациентка уже способна с посторонней помощью вставать на ноги и даже совершать некоторые операции на iPad. Она, например, самостоятельно рассматривала фотографии. Врачи называют прогресс фантастическим, свидетельствующим о восстановлении высшей нервной деятельности, но предупреждают, что процесс реабилитации будет долгим. Гиффордс пока не способна говорить, но в пятницу она будет перемещена в Центр реабилитационной терапии в Хьюстоне, где специалисты начнут обучать ее движению и разговору. Массовые аресты членов мафиозных групп были произведены агентами ФБР и полицейскими в трех штатах – Нью-Йорке, Нью-Джерси и Род-Айленде. Было задержано 125 человек. Они обвиняются в убийствах, вымогательстве, торговле наркотиками и других преступлениях. Рассказывает Владимир Морозов.
Нынешний улов ФБР вдвое больше предыдущего рекорда, поставленного в 2008 году, когда были арестованы сразу 62 человека. Среди арестованных 20 января этого года представители пяти преступных кланов Нью-Йорка – Банана, Коломбо, Гамбино, Дженовеза и Лючеса. А ведь многие считали, что этих людей уже давно посадили, и мафия – дело прошлое, о котором напоминает разве что фильм «Крестный отец». Однако эксперты указывают, что после 11 сентября 2001 года внимание ФБР и публики надолго переключилось на террористов. Тем временем традиционная итальянская, а кроме нее карибская, восточно-азиатская и другие мафии продолжали действовать. Насколько серьезным окажется последний удар по организованной преступности? Вот как отвечает на этот вопрос бывший генеральный прокурор штата Нью-Йорк Элиот Спицер. Это уже 18-й на моей памяти некролог мафии. Власти заявляют, что мафии нанесен решающий, если не смертельный удар. И это правда. Но лет через пять мафия возрождается. Это немного другая мафия, немного другие люди. Кроме обычных сфер деятельности, они проникают в профсоюзы, например, работников цементной и бетонной промышленности, и вымогают с них деньги за выгодные контракты и другие услуги. Организованная преступность, как многоголовая, новая гидра снова и снова возвращается к жизни. Среди перечня преступлений типичное для мафии устранение реальных или мнимых соперников, а иногда убийства совершенно бессмысленные. Так глава клана Гамбино Бартоломео Верначе обвиняется в том, что в нью-йоркском районе Квинс в баре «Шрамрок» он застрелил двух посетителей просто за то, что они пролили на стойку спиртное. Каким образом удалось собрать улики на 127 членов преступных группировок? Их телефоны годами прослушивались, а информаторы из рядов самой мафии смогли записать сотни часов переговоров между мафиози. Глава нью-йоркского отделения ФБР Джанис Федорчук заявила, что пресловутый обет молчания, который якобы дают, так сказать, при вступлении в ряды члены мафии, это не более чем миф. Если обвинения будут доказаны, арестованным грозит большой срок тюремного заключения вплоть до пожизненного.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Так, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа – визит, официальный визит в Москву президента Афганистана Хамида Карзая. Итоги его переговоров с российским руководством, в том числе с президентом Дмитрием Медведевым. Мы подведем подробные итоги сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Тысячи исков против Аэрофлота. Фейсбук спешит на помощь.
Комментарии экспертов.
Генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский. Как Бендер развратил МВД.
В блогах Свободы.
Студенты не должны работать телефоном на морозе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.